Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и наш гость в московской студии, депутат Государственной Думы России, член Комитета по конституционному законодательству, фракция «Справедливая Россия», руководитель движения «Автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail собакарадио@свобода.ру, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И также вы можете послать смс-сообщение на номер +7 903-743-28-01. Так что задавайте свои вопросы, а мы начнем разговор с Виктором Похмелкиным. Виктор Валерьевич, начнем с таких разговоров из кулуаров Государственной Думы. Говорят, что в администрации президента создана секретная комиссия по пересмотру Конституции. И во главе с вице-премьером Медведевым. Он выступал в среду в Думе. Ну, публично его никто не спросил об этом, но, может быть, что-то вот проникло, опять же, в те же кулуары. Что вы знаете или не знаете по этому поводу? Вообще, насколько это реально?
Слухи действительно по этому поводу ходят. Но, с моей точки зрения, никакая секретная комиссия по пересмотру Конституции невозможна. Просто потому, что тайное, в конце концов, станет явным. И, в общем, когда речь идет о таком законе, даже с учетом того, что у нас в стране построена там пресловутая вертикаль, что, в общем, демократические институты заморожены, но, тем не менее, даже формально для того, чтобы принять такую Конституцию, нужно там одобрение 2/3 субъектов федерации, законодательных собраний, нужна дискуссия все равно какая-то в обществе, нужно привлечение специалистов по этому поводу. И тем более, что все это идет вразрез с многочисленными заявлениями президента и многих других руководителей стран о том, что, в общем, Конституцию пересматривать нет никакой необходимости. Более того, это, в общем, процесс нежелательный. Что же касается моей точки зрения, то я полагаю, что, конечно, Конституцию пересматривать надо. Речь не идет, разумеется, о базовых положениях, о первой и второй главе, которые, с моей точки зрения, вполне приемлемы. Проблема в том, что это не всегда соблюдается, мягко говоря. Но что касается политической системы, то такие изменения, конечно, назрели. И я далек от того, чтобы там поддержать инициативу отдельных политиков об увеличении срока пребывания конкретного президента у власти, значит, или возможности баллотироваться на второй и третий срок.
Но вот, на второй есть.
На третий срок. Но я вижу одну серьезную проблему сегодня. У нас сегодня случилось так, что исполнительная власть полностью отделена от народа и от общества. Благодаря вот именно этой Конституции.
Исполнительная власть – это все просто, наше все.
Наше все. Причем центр исполнительной власти – это, в общем, орган, который Конституцией практически не предусмотрен, не урегулирован, орган, который никем не избирается, перед народом не подотчетен. Я думаю, слушатели догадались, что я имею в виду администрацию президента.
Да, традиционно на Старой площади в здании ЦК КПСС.
Вот. И в этой ситуации, как мне кажется, надо переходить к одному из двух. Либо к парламентской республике, когда народ голосует за ту или иную партию, фактически голосует за правительство, как это, скажем, в Германии.
Когда там или было. В Украине.
Или в Украине. Либо к модели американской, когда народ голосует за президента, голосует тем самым за главу правительства в лице президента страны. Тогда вот это противоречие может быть устранено. Это первое. И второе, конечно, назрела реформа Совета Федерации. Не та, так сказать, межеумочная, которой сейчас занимается и Совет Федерации, и Государственная Дума, а переход к прямым выборам членов этой палаты и предоставление этой палате регионов равноценных полномочий с Государственной Думой. Тогда, кстати, можно оправдать исключительно партийный принцип формирования нижней палаты. Вот эти две новеллы, на мой взгляд, назрели абсолютно, с абсолютной железной необходимостью, но как раз здесь, я думаю, и в администрации президента, и в правительстве очень много противников именно такой реформы. И как раз в этом ключе, я думаю, вряд ли намерены Конституцию пересматривать. А вот сделать так, чтобы было удобно правящей бюрократии, я думаю, такие планы вынашиваются. Но, как мне кажется, пока отмашки со стороны президента прямой не последовало, на мой взгляд.
Но пока одно есть высказывание, да, о том, что, может быть, 5-7 лет сразу же и господин Миронов, и другие товарищи из Думы, многие из правящей партии, они тут же это все поддержали.
Ну, кстати, насчет 5 лет, вот вы поймите меня правильно, я, например, считаю, что тут что-то надо делать. И у нас сегодня органы власти субъекта федерации все, и законодательное собрание избирается на 5 лет, и губернатор назначается,
ну, знаете,
на
есть 5 тогда лет. Аргумент Калмыкия, там, по-моему, президента они каким-то хуралом там избирают теперь на 7 лет.
Ну, тем не менее, мне кажется, все-таки, что здесь должно быть единство. Я бы лучше вернул бы 4 года в регионы, честно говоря. Для этого не надо менять Конституцию. Вот. Но так или иначе, ненормально, когда у нас федеральная власть имеет меньшие полномочия, меньше срок полномочий, чем региональная. Вот, вот это, конечно, ненормально. Здесь надо поправлять. Все остальные аргументы, как мне кажется, от лукавого.
А вот по поводу Совета Федерации, вот этот законопроект о 10-летнем цензе оседлости тоже довольно странный. А где он находится и какова ситуация с
ним? Этот законопроект принят в первом чтении, сейчас над ним идет работа над поправками. Причем наряду с тем, что предусмотрен этот ценз оседлости, из него сделано целое исключение авторами.
То есть он не касается действующих
сенаторов? Не касается сенаторов. Действующих, он не касается, скажем, членов Совета Федерации, которые назначены объединенными субъектами, вот как мой родной Пермский край, не касается там еще ряда должностных лиц. То есть, в общем, на самом деле, вот этими правками он серьезно выхолочен. Ну и самое главное, на мой взгляд, не было бы никакой необходимости этот ценз вводить, если, повторяю, сенаторы избирались напрямую народом соответствующих субъектов федерации.
Да, вот в Омске как раз сегодня избран замечательный человек, представитель Омской области. Он честно признался, что он там второй раз от тронной речи отказался. Это футболист Дмитрий Оленичев, по совместительству советник председателя партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Хороший будет член Совета Федерации, да, законодатель.
Футболист был очень хороший. Жаль, что вот так он свою, в общем, футбольную популярность разменял на такую дешевую политическую игру.
Ну, тем не менее, вот насколько это конституционно вводить вот такие ограничения для там, представителей Совета Федерации? Этому нет тут ничего противоречащего, равенству прав там и так далее?
Ну, формально нет. Если бы члены Совета Федерации избирались, тогда бы это было бы нарушением. На сей счет есть и правильная позиция Конституционного суда, да и, в общем, как бы правовые принципы этого требуют. Но когда речь идет о назначении, то здесь, в общем, определенные ограничения для занятия должности вполне конституционные, они связаны, так сказать, с тем, что речь идет об определенной государственной службе. Коль скоро человек должен представлять субъект федерации, ну, вполне резонно как бы предъявить ему дополнительные требования с точки зрения интересов этого субъекта федерации. Хотя, конечно, определенные сомнения существуют. И самое главное, что, в общем, как вы понимаете, в наших условиях это все довольно легко обойти. Ну, хорошо, так сказать, всегда можно найти субъект, где человек там 10 лет был прописан, жил и так далее. Проблема-то ведь не в этом, к сожалению, а в том, что народ регионов, общество, так сказать, гражданское, полностью отлучено от процесса формирования Совета Федерации, то есть от делегирования членов. И это же доходит до смешного, что член Совета Федерации фактически не проголосовал ни против ни одной инициативы федеральной власти. Даже когда, скажем, увеличивали налог на добычу полезных ископаемых в пользу федерального центра, все сырьевые регионы, где есть природные полезные ископаемые, должны были проголосовать против, это очевидно. Все проголосовали за. Ну, пример вопиющий, можно такие приводить еще не один. Это говорит об одном. Совет Федерации, как палата регионов, конечно, в настоящее время не функционирует.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в прямом эфире Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы России. Мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
В эфире программа «Время гостей». Продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы Виктором Пахмелкиным. У нас звонок из Кингисеппа. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующего свойства. Значит, недавно президент Путин высказал мысль о продлении президентских полномочий с 4 до 5 лет. И в связи с этим у меня вопрос следующего свойства. Не будет ли власть Путина продлена еще на один год? И пожелание на Радио Свобода следующее. В связи с массовой депортацией неугодного населения из Латвийской Республики в ближайшее время пригласить на время гостей посла Латвии в России. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению как профессионального юриста, любое изменение Конституции сейчас
Под действующую власть, да?
Да, оно не может распространяться на действующего президента, потому что он избирался на второй срок в условиях, когда такое ограничение действовало, и когда срок был 4 года.
А Лукашенко вот провел референдум и продлил все полномочия?
Ну, этот референдум, как известно, не признан ни одним цивилизованным государством, фактически не признан международно-правовыми институтами. Если мы хотим, в общем, стать изгоями, такими же, как
Лукашенко. Это суверенная демократия, она в Беларуси суверенная, в России суверенная.
Ну, понимаете, я понимаю, что такое правовое государство, я понимаю, что такое демократия и суверенитет. Вот. А когда начинают соединять вот эти два понятия, означает только одно, это демократия на особицу. Это демократия, которой нет в других странах. А тем самым фактически искажается природа демократии и извращаются основные институты. Есть жесткий правовой закон. Человек, орган власти, сформированный по одним правилам, не может эти правила менять под себя в период осуществления срока своих полномочий. Он может их изменить для следующего, вновь формируемого органа. Это пожалуйста, здесь, так сказать, если это будет сделано нормальным, легитимным путем. Поэтому, если сейчас, скажем, будет внесена поправка в Конституцию об увеличении срока полномочий президента, она пройдет Думу, Совет Федерации, 2/3 субъектов Федерации, можно по-разному к этой поправке относиться, но она будет легитимной. Но касаться она будет только вновь формируемых органов власти. Президент Путин на новый срок избираться не может, иначе это будет нарушением Конституции, ну, извините, фактически государственным переворотом. Другого определения вот для такого рода действий у меня нет.
Еще вопрос из Москвы теперь. Игорь, пожалуйста, ваш вопрос, Виктор
Пахмелкин. Да, здравствуйте. Я бы хотел спросить у господина Пахмелкина, вот как он, бывший либерал, вступил в Справедливую Россию и находится там вместе с госпожой Нарочницкой или с тем же Мироновым? Угу. И второй вопрос. А не считает ли он, что комитет по конституционному законодательству можно закрывать в связи с тем, что нынешняя конституция практически не работает?
Вы облегчили мое бремя, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я почему бывший? Я остался либералом. Значит, выбор этот очень непростой.
Там у вас Ноев ковчег.
Да, действительно. В Справедливой России сегодня нельзя считать партией как таковой. Там собраны сегодня каждая тварь по паре, совершенно верно. Вот. И что из этого всего получится, сказать очень трудно. У меня выбор один. Либо продолжать политическую деятельность как в союзе какой-то политической партии, при том, что, извините, меня 4 раза избирали в своем родном регионе и готовы избирать вновь.
И, там, по округу.
По округу, да.
Нету вот. Кругов?
А кругов нету. Значит, остается только одно. Баллотироваться вместе с какой-то партией, от какой-то партии. Наименее, сейчас я скажу так помягче, наименее отвратительный вариант сегодня все, какие есть, это Справедливая Россия. Хотя бы потому, что она еще партия не стала, что там есть самые разные тенденции. Да, очень многие тенденции мне не нравятся. И не только идеологически, но и политика конъюнктурная. Но вместе с тем в эту партию сегодня пришли люди, которых я уважаю, которых, кстати, можно назвать в том числе либералами, социальными либералами, скажем. Оксана Дмитриева, Иван Грачев, Валерий Зубов. Вот что из всего этого получится, сказать трудно.
А вот лидер Справедливой России Сергей Миронов рассчитывает, что партия станет мощной социалистической партией, вберет себя с коммунистов, и уже начал общение с лидером Трудовой России Виктором Ампиловым, и с гордостью об этом сообщил сегодня агентство Интерфакс.
Ну, если так это будет продолжаться, далеко Справедливая Россия, конечно, не уйдет и не уплывет. На мой взгляд, Справедливая Россия может стать серьезной социал-демократической партией, где есть место в том числе и социальным либералам, должно найтись место социальным либералам. Если так это будет развиваться партия, ну что ж, мы какой-то путь вместе с ней пройдем. Если нет, то очевидно, что наши дороги разойдутся, потому что есть предел компромиссу, в том числе и со стороны отдельных депутатов, отдельных парламентариев. Вот что касается комитета по конституционному законодательству, то, в общем-то, понимаете, конечно, можно распускать и всю Думу. Невелика потеря на сегодня. Но просто надо иметь в виду, что комитет по конституционному законодательству не отвечает за исполнение Конституции другими органами власти. Наша задача – это работать с законодательством в этой сфере, в том числе с поправками Конституции, коль скоро такие поступают. Я вас уверяю, хотя я с многими решениями комитета не согласен, тем не менее, это не самые худшие подразделения нынешнего государства, но есть гораздо более реакционные.
Да. С Анпиловым, конечно, партия «Справедливая Россия» вряд ли станет членом социалистического интернационала, о чем сказал господин Миронов. В общем.
Ну, в общем, я думаю, что если господин Пилов и подобные придут в эту партию, то, конечно, социальным либералам там делать будет нечего. Это совершенно точно.
Вот, знаете, сегодня до меня дошла такая информация, тоже из кулуаров, о том, что в Кремле, ну, теми, кто занимается политтехнологиями, принято такое решение справедливую Россию, как теперь говорят, мочить и не выпускать на выборах за 9%. То есть что, вот люди, которые работают на Единую Россию, всерьез все-таки воспринимают эту угрозу вот этой вот странной коалиции, или, как выразился господин Гозман, он сказал, партия Миронова является собранием номенклатуры, которая отличается от номенклатуры из Единой России только тем, что любит президента в другой позе. Вот, все-таки это, значит, другая номенклатура или другие люди, они стали опасностью для действующей?
Ну, то же самое я бы вернул из Союза правых сил, и самому Леониду Яковлевичу Гозману.
Да, он сказал в одном из последних интервью, что Путин хороший президент.
Да, так что, в общем, а как раз-таки в «Справедливой России» есть люди, которые всегда критически относились к путинскому режиму в виде вашего покорного слуги, и мои взгляды на сей счет не изменились.
Это ответ, кстати, господину Воронину из Ульяновска, который спрашивал, не стыдно ли депутату обслуживать просоветский режим.
Вот, я не собираюсь обслуживать просоветский режим, но еще раз повторяю, что «Справедливая Россия» — это пока кот в мешке. И несмотря на все заявления и декларации, из этого еще что-то можно сделать. Или нельзя сделать, но, по крайней мере, попытаться можно и нужно. Другой лошади, да, на которой можно доскакать до завтрашнего политического дня, просто, к сожалению, на сегодня нет. Но, повторяю, да, мне тоже очень много не нравится, очень много. И та же самая конъюнктура, хотя есть чего бояться, потому что там, где «Справедливая Россия» ведет себя действительно по отношению к «Единой России» как реальная оппозиция, там, где идет борьба, там, в общем, и интересный результат.
Но например, Ставрополь,
как, например,
Самара.
На Ставрополе, да. Да, как Самара, как, скажем, Санкт-Петербург тот же, где, в общем, была реальная борьба между этими двумя политическими партиями, доходившая даже до неприличных, непристойных методов, кстати, с обеих сторон. Вот. Но в справедливой, самой справедливой России, к сожалению, есть люди, и они очень близки к руководству, которые считают, что не надо всего это, надо с властью договориться, не надо ссориться ни с губернаторами, ни тем более с федеральными структурами, надо, в общем, как свои 9-10, ну, 15% получить и на этом успокоиться. Это, в общем, чиновники, люди, как близкие к крупному капиталу, которые, в общем, прямо скажем, сами выборы не очень интересны. Да, такая тенденция, безусловно, есть, и она, к сожалению, все больше и больше влияния имеет в партии «Справедливая Россия». Но есть и другая. Есть люди, которые все-таки пришли в эту партию для того, чтобы вести реальную борьбу. По крайней мере, за интересы своих избирателей, за интересы гражданского общества. Что возобладает, что победит, сказать сложно, хотя, конечно, у первой тенденции есть несравненно больше сторонников не только внутри партии, но и вовне, что вы сейчас совершенно правильно сказали. Только для того, чтобы «Справедливой России» дать 9%, надо не мочить ее, как вы выразились, Михаил, а надо просто удушить в объятиях.
Знаете, в Омске там, по-моему, как раз ввели линию вот именно такую соглашательскую, там и 5% не набрали.
Да, совершенно. Или в Красноярске, скажем, где тоже ввели соглашательскую линию, но там благодаря Валерию Зубову все-таки набрали 12% его личности, но больше замахнуться не смогли и далеко вперед отпустили коммунистов.
Вот еще СМС, я призываю, кстати, пользоваться, +7 903 743 2801. Конституция не должна быть догмой, отставать от жизни, пишут вам. Так что, наверное, поддерживают все-таки какие-то изменения.
Я тоже считаю, что Конституция не должна быть так называемой священной коровой. И если, в общем, мы видим, что уже какие-то положения Конституции приводят к негативным последствиям, то, конечно, надо, по крайней мере, организовать дискуссию по их поводу, а не глушить ее на корню.
Так, Александр из Москвы, пожалуйста, еще вопрос Виктора Пахнелкина.
Здравствуйте, меня есть два вопроса.
Давайте.
Вот вы говорили по поводу Совета Федерации. А зачем вообще нужна Федерация? Россия стала сильной и могущественной, именно как централизованное государство. А вся эта дурь с Федерацией была придумана Лениным, который объявил это российское, федеративное, советское. Правда, он быстро понял, что это глупость и вся федеративность.
Так, первый вопрос задали, РСФСР. Второй давайте,
Осталось
Александр.
Только в названии. И второй вопрос. Если уж говорить о губернаторах и регионах, то не кажется ли вам, что их надо не избирать, как в Америке, и не назначать так, как сейчас, а делать, как в Индии? Там губернатора назначает центральное правительство, и он ведает вопросами безопасности вот всем таким кругом. А социальными и экономическими вопросами ведает местное правительство, которое ответственно перед региональным парламентом.
Спасибо. Я позволю себе реплику по первому вопросу. Александр, уже две российских империи унитарных распалось. Советская и досоветская. Мало вам, что ли?
Ну, в общем, логичная точка зрения. Действительно, мы выслушали принципиального сторонника унитаризма, который предлагает именно рецепт окончательного преобразования России в унитарную монолитную страну.
Ну, по второму вопросу, да. У него позиция как раз более мягкая.
Ну, как более мягкая, если речь идет о назначении губернатора в центральном правительстве.
Но только они ведают обороной и безопасностью. Кстати, в царской России так и было, собственно, разделение на земство, которое ведало канализации, даже самоуправление было, городской голова в Москве был. Только... И губернатор, который армией, там, полицией командовал.
Только надо понимать, что в масштабах такой страны никакого местного самоуправления не будет. И всегда губернаторов будет желание подмять под себя это местное самоуправление. А у центральных органов подмять губернаторов и так далее. Я принципиальный сторонник все-таки федеративного характера российского государства. Исходя из масштабов, исходя из того, что федерация все-таки предполагает разделение властей по вертикали. Это крайне важно. Это защита от произвола на всех уровнях. Вот. И, в общем, надо сказать, что федеративные государства, между прочим, доказали свою эффективность. Возьмем то, что Соединенные Штаты Америки или Федеративную Республику Германии. С моей точки зрения, здесь там разные федерации, президентские и парламентские, но суть от этого не меняется. То есть в условиях максимально усложняющейся жизни нужно и разделение ответственности. Ведь, кстати, в условиях ельцинского правления я считаю, что Россия не распалась только потому, что был реализован вот этот ельцинский правитель. Берите столько суверенитета, сколько хотите. Страну спасли избранные губернаторы, избранные мэры, которые брали на себя ответственность в условиях слабости центрального правительства. А что сейчас? Представьте себе, что цены на нефть рухнули, что в стране экономический кризис. А вертикально тянуто до предела. И допущена ошибка вот в этом самом центральном звене. Кто будет спасать ситуацию? Никому. Нет ответственных людей, ответственных перед народом, ответственных за, так сказать, за свой собственный политический курс. Поэтому, с моей точки зрения, все империи, все унитарные государства так или иначе уже доказали свою неэффективность. Унитаризм возможен только в небольшой относительно стране, где есть, кстати, развитые, сильные при всем этом местное самоуправление.
Ну, Франция, примерно.
Да, но там очень сильное местное самоуправление с большими традициями.
Хотя и сейчас есть движение за федерализм во Франции, Корсика, Британия, в общем, просят больше прав.
Да,
и, наверное, получат.
Но просто, да, возможно, как отдельная автономия получит. Просто во Франции более, так сказать, страна... с большими, так сказать, моноцентристскими традициями, чем другие
опять же, национальный состав надо брать, конечно.
Хотя он сейчас, в общем, тоже серьезно меняется и там. Поэтому не исключен дрейф в сторону федерализма и во Франции. Но уж Россия-то, конечно, как мне кажется, отказываться от того, что мы завоевали, что мы прошли, в общем, этот многострадальный путь, не стоит. И в этом смысле, еще раз хочу подчеркнуть, да, есть точка зрения, что надо превращать Россию в унитарное государство. Кстати, точка зрения честная, в отличие от того, что делают сейчас. У нас сейчас, в общем, не меняя фасада федеративного, по существу превращают страну в унитарное государство, отказываясь от выборов губернаторов, отказываясь практически от выборов уже законодательных собраний, отказываясь от бюджетного федерализма и так далее. Более честная точка зрения – это внести поправки в Конституцию и превратить страну в полноценное унитарное государство. Но я, повторяю, противник этой точки зрения и полагаю, что нам надо, наоборот, усиливать на практике федеративное начало, закрепленное Конституцией.
Спасибо. У нас в московской студии «Радио Свобода» Виктор Похмелкин, член комитета по конституционному законодательству Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия». Мы ведем наш разговор со слушателями. И я напомню слушателям «Радио Свобода», что 14 июня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Темы: бурный приток иностранного капитала в Россию, хорошо это или плохо, отношения между Испанией и Соединенными Штатами улучшаются, насколько свободна пресса в Азербайджане, Вашингтон пересаживается на велосипеды. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 вечера с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское, а мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» вместе со слушателями радио «Свобода» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм скончался в возрасте 88 лет. Он был избран президентом страны в 1986 году, несмотря на скандальные сведения о его участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. С 1972 по 1982 годы Вальдхайм был генеральным секретарем ООН. Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Северокавказский окружной военный суд признал всех четырех подсудимых виновными в убийстве в 2002 году шести мирных жителей Чечни. Капитан Эдуард Ульман и еще два спецназовца приговорены к длительным срокам заключения – более 10 лет. Приговор вынесен заочно. Они скрываются. Четвертый подсудимый получил 9 лет. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с организацией и проведением в марте 2007 года в общественном центре имени Сахарова выставки «Запрет на искусство 2006». Дело ведется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Боевики «Хамас» взяли штурмом главный штаб палестинских сил безопасности в городе Газа, который обороняли сторонники «Фатх». Под контроль «Хамас» перешла практически вся территория сектора Газа. Сегодня в течение дня ожидается важное заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В Ставрополе массовые беспорядки в конце мая, начале июня не были связаны с межнациональной враждой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию Госдумы по проблемам Северного Кавказа. По оценкам комиссии, это были бытовые столкновения между местными молодежными группировками. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11 человек. Никому из них пока не предъявлено официального обвинения в убийстве гражданина России.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Наш гость – депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 740 49 40. СМС плюс 7 903 743 28 01. На пейджерах везде абонент «Радио Свобода». Я хотел бы еще одну новость прокомментировать, или чтобы вы прокомментировали точнее. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров дал интервью российской газете. Оно полностью будет напечатано в пятницу. Хочется, конечно, его прочитать. Человек экзотический. Вот первое его заявление. «Административный ресурс, имеется в виду на выборах, воспринимаю как нечто из области фантастики». «Не используется», — говорит господин Чуров.
Ну, что тут можно сказать? Фантастическим выглядит так это заявление. В общем, но если говорить серьезно, то по сути дела это декларация о том, что Центральная избирательная комиссия во главе с господином Чуровым будет полностью закрывать глаза на любой использование административного.
Ну, по крайней мере, председатель будет исходить из этой позиции.
Да, будет исходить. Но это вполне достаточно, потому что, в общем, понятно, что председатель в нынешнем составе комиссии это уже больше, чем ее половина. Как больше, чем вратарь, который, как известно, полкоманды. Вот. Ну, собственно говоря, ничего другого ожидать не приходилось, потому что замена верхушки Центральной избирательной комиссии, в общем, и была сделана для того, чтобы окончательно последние намеки на некое фрондирование, на попытки, так сказать, следовать закону, праву, тем более праву, искоренить.
Что, вообще, забавно и второе его заявление. Он сказал, что когда ко мне приходят и пытаются завести разговор по поводу несвободы отечественной прессы, я предлагаю им ее почитать. Можно убедиться, что 3/4 тиражей печатных изданий в России находятся в оппозиции нынешней власти. Очень интересно, какие газеты читает глава Центризбиркома, а главное, он полностью игнорирует, конечно, то, что происходит на телеэкране. Видимо, он считает, что телевидение уже никто не смотрит.
Ну и как считать, конечно. Но вообще, если я помню заявление.
И что считать газетой? Да, конечно, да, если желтую прессу не считать прессой, то, конечно, может быть, он
не
и прав.
Не говоря о том, что подавляющее большинство газет вообще аполитичны, надо сказать. Ее нельзя назвать ни там, ни на стороне власти, ни на стороне оппозиции. А тем самым, в общем, конечно, этот режим они поддерживают. Но я помню заявление руководителя журналистов Игоря Яковенко, к которому я отношусь с глубоким уважением, о том, что если на одну чашу весов положить первый и второй канал телевидения, а другой все остальные средства массовой информации, входящие в стране, то намного перевесит именно первая чаша. Поэтому даже если 3/4 всех изданий были бы оппозиционными, одного первого и второго канала вполне хватило для того, чтобы, в общем, заполонить эфир и тем самым, прямо скажем, этот дисбаланс осуществить в пользу действующей власти.
Я бы обратил внимание, что «Справедливая Россия», насколько я понял, вносит законопроект в Думу с тем, чтобы изменить понятие государственных средств массовой информации, чтобы, скажем, вот такие, где «Газпром», например, руководит, типа НТВ, да, они тоже считались бы государственными, а значит, обязаны были бы давать слово депутатам, например, в том числе от оппозиции, и вообще обязать каждый месяц такие телеканалы проводить теледебаты между думскими партиями. Как вы к этому относитесь?
Ну, немножко наивный законопроект, так сказать, я не являюсь его соавтором, хотя, в общем, как бы...
Теоретически ничего.
Теоретически ничего, да, в общем, голосовать можно. Но, конечно, это здесь есть определенная наивность. Сегодня, скажем, государственный канал действительно предоставляет мне, как депутату Госдумы, на своем родном
Перми,
регионе,
да,
в Перми, там 10 минут каждый месяц фактически, в общем, ну, реально, учитывая там отношения мои, так сказать, и достаточно большую укорененность, это больше, вот. Но, честно вам скажу, мой там рейтинг в регионе держится отнюдь не на, вот, не на этих эфирах, совсем не на этих. Поэтому лучше вообще не заставлять телеканалы вот такими вещами заниматься, уж тем более организовывать дебат. Проблема-то ведь не в этом. Не в том, чтобы предписать что-то средствам массовой информации, а в том, чтобы обеспечить их реальную независимость, реальную самостоятельность. Вот, вот в чем беда. И организовать конкуренцию между средствами массовой информации. То есть, допустим, если бы у нас первый и второй канал выражали бы разные точки зрения, предположим, да, пусть и даже это были точки зрения были крайними, пусть даже они были бы необъективными, но, по крайней мере, это было несравненно лучше, чем средневзвешенная позиция, которая доминирует и на том, и на другом канале. То есть нам нужна реальная конкуренция в СМИ, реальная борьба мнений. А это возможно только в том случае, если действительно телеканалы, радиостанции, газеты имеют, конечно, своего учредителя, своего спонсора, но этот учредитель у каждого СМИ разный. Вот тогда какая-то что-то изменится. А сейчас какая, собственно говоря, разница? «Газпром» ли? Непосредственно администрация президента руководит. Мы знаем, что все стягивается в одни кабинеты, или даже, может быть, в один кабинет. И, в общем, есть...
Где проводятся летучки руководителя телеканала.
Ну, что-то вроде этого. И, по сути дела, в общем, где мягче, где жестче, но то, что все находится под контролем, вне всякого сомнения, это факт. Есть, так сказать, так называемые стоп-листы, то есть определенные нежелательные персоны на отдельных каналах. Это тоже всем известно, к сожалению. И более того, что там, если приходишь на государственный канал или там на радиостанцию, то ведь всегда есть пожелание. Ну вот есть, так сказать, персоны на уровне государства, которых лучше не критиковать, иначе как бы ведущий будет отстранен от эфира. И это тоже имеет место. Есть внутренняя самоцензура на самих каналах. Она даже и команды сверху нет, а уже есть желание побежать впереди паровоза. Вот так что проблема отдельно вот этим законопроектом, что-то предписать не решается. Нужна глубокая реформа здесь, глубокая демократическая реформа. А для этого, в общем, политическая воля, увы, руководству страны, без которого сегодня такая реформа невозможна.
Давайте еще пару вопросов. Валерий Аркадьевич из Подмосковья. Пожалуйста, вопрос Виктору Пахмелкину.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость Виктор, он достаточно искренен, когда говорит, что они отстаивают интересы своих избирателей. Да, действительно, только своих избирателей. А деятельность вся, которая за последние годы была и принесла другим людям, всему народу неисчислимые беды, она, конечно, несоизмерима. Но у меня конкретный вопрос, несмотря на это. Вот как же вы до сегодняшнего дня в законе о правительстве и о статусе президента не вписали строчку об ответственности должностных лиц, об отчетности? Уйдет правительство, отчета нет, не перед кем отчитаться и формы отчета нет. Уйдет президент, тоже не отчитается за содеянное. Вот этого вы почему-то не добиваетесь, точно так же, как закона о коррупции. Что вам, это сложно или это вам не с руки? Спасибо.
Ну, если перечислять все законодательные инициативы мои, которые сейчас пылятся в Государственной Думе, вот уже причем несколько лет, в том числе и закон по борьбе с коррупцией, в частности, мной внесен законопроект об административных процедурах, который в многих странах действует и является основным антикоррупционным актом. Можно эти законопроекты дальше перечислять и ряда других депутатов, которые не относятся к правящему большинству. Но все-таки надо понимать, ведь как устроен сегодня нынешний парламент. 300 с лишним голосов принадлежит Единой России. Эта фракция, увы, не слушает никакие аргументы, не потому, что она их не слушает, а просто потому, что у нее другая психологическая установка.
А более того, она изнутри очень плохо слушает аргументы, когда какие-то специалисты свои же пытаются что-то поправить, что им принесли известно откуда.
Дело в том, что Единая Россия не поддержала пока ни одного законопроекта, на который не получено положительное заключение правительства или президента. Вот. И наоборот, послушно голосует за все инициативы Белого дома.
Иногда, правда, Кремля попадает в глупые ситуации, как знаешь, со знаменем Победы.
Да. Как, бывает так, что вначале одна команда дана, потом наверху позиции меняются, а решение уже принято. Это бывает. Но достаточно редко. Вот. Так что просто в этих условиях спрашивается отдельных депутатов, не входящих в депутатское большинство, да даже и входящих. Ну, в общем, можно, конечно, но это просто ничего не дает. Но это ведь большинство в 300 человек, оно не с неба упало, уважаемые радиослушатели. Оно избрано вами. И, конечно, так сказать, реально там проголосовало 37%, но из-за депутатов одномандатников, которые потом прикнули к «Единой России», ведь тоже, так сказать, голосовали. Вот. Так что и выборы в регионах, которые прошли совсем недавно, в очень многих регионах показали, что «Единая Россия» все равно пользуется наибольшим спросом у избирателей. При всем административном ресурсе, при всех фальсификациях, тем не менее, большая часть, не скажу больше, но большая часть активных избирателей все-таки считает, что ну, лучше эта партия, лучше эта ситуация, чем какая-то другая.
Я бы сказал, что многие из них избраны, знаете, теми, кто не ходит на выборы, благодаря тем, кто не ходит на выборы.
Ну, и это тоже есть, это ведь тоже позиция. Значит, тем самым доверились тем, кто пришел. Да. Так что, и когда, знаете, мы, депутаты, не входящие в большинство, начинаем апеллировать, чем нам говорят, извините, а вот, собственно говоря, вас действительно в своем округе избрали, а за нас проголосовало большинство активного населения страны, и мы выражаем его волю и интерес. А попробуйте, а если это не так, то сейчас, через меньше, чем через полгода, есть вообще возможность доказать, что это не так, всем прийти на выборы и проголосовать против этого депутатского большинства. Вот, и тем самым, в общем, так сказать, выразить свое отношение к ним. Это, кстати, вопрос об отчете. Что касается депутатов и политических партий, то, от, собственно, отчет это и есть новые выборы. Раз в 4 года этот отчет имеет место. Будьте добры, спросите, посмотрите, кто как голосовал, кто какие законопроекты вносил. Все это, кстати, есть в интернете, на сайте Государственной Думы, вот, по интересующим вас проблемам. И тогда, пожалуйста, в качестве такого оценки на этом отчете придите и проголосуйте за или против ту или иную политическую партию. Я понимаю, что, конечно, сейчас избирательное законодательство урезано до предела. Нет возможности избирать депутатов в одномандатных округах. Закон о партиях чудовищный.
Против всех нет.
Против всех нет. И тем не менее, даже в этих условиях, в общем, по крайней мере, отношение к правящей партии можно выразить, проголосовав за другую политическую партию. Вот поэтому, извините, то, что сейчас не принимается много положительных и серьезных законов, в этом вина не только... И, может быть, не столько депутатов от оппозиции, сколько, извините, избирателей, благодаря которым сформировалось нынешнее парламентское большинство.
Давайте еще вопрос из Москвы. Петр, пожалуйста.
Да, добрый вечер, уважаемые господа. Ну, господа Миронов, Путин, Брызлов говорили, что парламентская республика в России – это дело будущих поколений. Вопрос такой, насколько широко эта идея распространена среди депутатов Госдумы? И короткая реплика. Но ведь цивилизованные страны, они ведь не считают изгоем господина Назарбаева, когда нужно, они могут и побомбить. Это так, к изгойству Лукашенко. Спасибо вам.
Я принципиальный сторонник парламентской республики. Я считаю, что никаких противопоказаний, кроме, собственно, бюрократических, для внедрения его в нашей стране нет. Здесь есть одно серьезное преимущество. Парламентская республика обеспечивает реальную политическую конкуренцию, что она делит весь политический спектр на партию большинства, которая одновременно отвечает и за правительство, за исполнительную власть, то есть не прячется, как «Единая Россия» сейчас, и на оппозицию, которая имеет реальный шанс, находясь в парламенте, критиковать, добиваться смены этого правительства. И, в общем, для федеративного государства парламентская форма, мне кажется, более подходящая. А все, ну, это идет вразрез с интересами администрации президента, которая просто не будет места при парламентской республике. И нас всячески пугают, кстати, ссылаясь в том числе на Украину. Вот смотрите, что там происходит, при том, что, ну, при всем при том, ничего там страшного не происходит.
Ну, досрочные выборы пройдут.
Да, ну, пройдут досрочные выборы. Ну, кстати, причем, что политическая реформа там не закончилась. К сожалению, Украина пока не стала парламентской республикой. Если бы она стала, то не было бы этого кризиса, при всем при том. Вот. Ну и опять же, ничего страшного. Италия в свое время переживала один парламентский правительственный кризис за другим, а экономика бурно развивалась при этом. Бурно. И именно в этот период Италия стала как бы вровень с другими наиболее развитыми мировыми державами. Так что никакой катастрофы не... Более того, чем еще меньше государство занимается экономикой, тем, по моему глубокому убеждению, лучше экономика себя чувствует. Потому что тем более государство предельно бюрократизированное. Но нынешняя верхушка, нынешнее наше руководство, да, считает, что это дело будущего далекого, то есть не при нашей жизни, не при их жизни. Поэтому, конечно, пока очень немногие депутаты ставят вопрос о том, что нам надо переходить к парламентской республике. Я, повторяю еще раз, я принципиальный сторонник, по крайней мере, широкой дискуссии на сей счет.
Ну, я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин, кстати, все-таки руководитель движения автомобилистов России. Я хотел бы поинтересоваться, собственно, что происходит все-таки с этими поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые в первом чтении большинство Думы проголосовало, и они должны ужесточить ответственность водителей за нарушение правил, там всякие разные жуткие вещи были. Насколько я понимаю, сейчас все-таки поправки какие-то вносятся.
Да, сейчас подготовлен целый ряд поправок, которые, на мой взгляд, улучшают, и серьезно улучшают, даже, я бы сказал, качественно меняют этот законопроект, если, конечно, они будут приняты. Вот с 18 мая начнет работать, о, с 18 июня, прошу прощения, начнет работать специальная группа при комитете по конституционному законодательству, которая будет эти поправки рассматривать. В общем, борьба предстоит очень нелегкая, потому что, скажем, вот моя точка зрения стоит в том, что да, можно и нужно ужесточать соразмерно наказание за нарушение правил дорожного движения, понимая, что это не панацея от всех бед, но с одновременным усилением гарантий прав водителей в отношении с сотрудником ГИБДД, с ужесточением ответственности для должностных лиц ГИБДД. И вот более 40 поправок именно в этой сфере, так сказать, мною совместно с депутатом Ройзманом внесены. И, естественно, я буду настаивать на их принятие. Пока, в общем, в комитете благожелательное отношение к этим поправкам, но не комитет решает. В том смысле, что решать будет, опять же, Единая Россия, а за Единую Россию люди в исполнительной власти.
А какой политический смысл Единой России проводить непопулярный закон перед выборами? Там же есть абсолютно коррупционные вещи, были, по крайней мере, типа лишения прав за проезд на красный свет, же, в общем, без фотофиксации, абсолютно такая вот коррупционная мера, правда?
Ну, там их еще очень много. Объяснить это крайне трудно. Только тем, что Единая Россия, это, в общем, скорее все-таки не фракция депутатов, а группа чиновников, которые подчиняются команде сверху. Указание поступило, да, есть необходимость там закрутить гайки, есть необходимость, значит, отчитаться за то, что что-то сделано, тем более, что ситуация на дорогах тяжелейшая, мы все это прекрасно знаем. А самый простой способ, давайте ужесточим, а под сурдинку дадим дополнительные полномочия ГИБДД. А там очень крупный, мощный интерес, потому что, в общем, мы прекрасно понимаем, что ГИБДД сегодня срочно с многими, в том числе и коммерческими структурами, и что это ведомство, прямо скажем, ведомство, именно не отдельные лица, я скажу, а именно ведомство глубоко коррумпировано.
Ну, слушайте, Единая Россия хотела, вроде бы там была инициатива отобрать у них техосмотр, и то, по-моему, не получилось.
Не, ну, законопроект такой внесен.
И где он? Да. Опять?
Он завис. Тем более, что вопрос этот, кстати, непростой очень, его надо было гораздо более основательно прорабатывать, прежде чем вот так это все внесли. Вообще в Единой России мы в этом смысле многоцентре. Есть там группа Федорова, откровенно прогаишная. Вот есть комитет Плигина, ну, который пытается найти какой-то баланс все-таки. Есть вот группа экономистов, которые работают на страховщиков, соответственно, или там на автосервисы. У них там свои лоббистские интересы. Вот. И единого центра, вот в данном случае, в Единой России нет. И слава богу, это означает, что какая-то борьба здесь еще возможна. Потому что если бы Единой России по этим вопросам руководили жестко из администрации президента, то я бы сказал, все, борьба бессмысленна, закон будет принят. Пока нет. Пока у нас еще есть шанс все-таки драконовские нормы и коррупционные нормы из этого закона исключить и, наоборот, внести в него те положения, которые, с моей точки зрения, укрепили бы законность и порядок на дорогах. Хотя, вот, иной раз совершенно абсурдные, непонятные контрдоводы. Скажем, вот простая вещь. Я предложил, давайте уберем составление протокола тогда, когда водитель согласен с тем, что он нарушил, и с тем наказанием, которое ему следует, со штрафом. Пусть ему выпишут квитанцию, он пойдет платить 2 минуты вместо 40. ГИБДД против, упорно против. Хотя другой мотивации, кроме как того, что протокол – это средство вымогательства, нет. Как повторяю, когда водитель, если водитель спорит, нет проблем, составляйте протокол, и в суде разберемся, в конце концов. Или, скажем, я считаю, что надо разрешить любому участнику, так сказать, разбора или контактов с ГИБДД вести видеосъемку, аудиозапись, а машины ГИБДД вообще оборудовать видеокамерой в обязательном порядке. Что, собственно, плохого и страшного. Наоборот, это будет гласная процедура. Затем в суде очень легко будет доказывать то или иное обстоятельство. Категорически против. Спрашивается, почему?
Аргументы есть у них?
Я гражданин, я должен дать право на то, чтобы меня снимали. Нет, извините, вы не гражданин, вы должностное лицо при исполнении. И в данном случае вы должны быть обязаны действовать максимально публично, гласно и открыто. А для этого должны быть использованы все средства. Вот другого аргумента я не слышал. А мотивация ведь понятна. Потому что как только такое право предоставляется, ясно, что коррупционная составляющая этих отношений сразу пошла на нет. Вот и вокруг этого продолжаются эти дебаты. В публичной плоскости они не выносятся, потому что, естественно, крыть здесь нечем. Но в кулуарах...
Но, может, это до выборов все это так это и утонет в дебатах?
Вот, к сожалению, может так случиться. К сожалению, потому что, в общем, я считаю, из этого закона можно сделать вполне приличный. Развернуть его как раз в сторону интересов большинства здравомыслящих, законопослушных автомобилистов. Тем более, что усиление наказания действительно необходимо по целому ряду статей. Скажем, за пьянку за рулем, вне всякого сомнения, за грубейшие нарушения.
С другой стороны, нужно как-то обуздать эту, например, эвакуаторную мафию, которая действует безобразно.
И есть такая же поправка у меня, которая подробнейшим образом регламентирует процесс задержания. Когда можно, когда нельзя. Скажем, я прочитаю, что если в течение 3 часов можно найти водителя, и водитель в состоянии сам эту машину отогнать, не надо машину эвакуировать. Штраф, да, пусть заплатит за нарушение правил стоянки остановки, эвакуировать нельзя. Вот. Надо четко говорить, когда можно эвакуировать машину. То есть только когда она создает препятствие. А у нас ведь сплошь и рядом. Я вот был сам свидетелем акции возле налоговой инспекции. Ясно, что люди в отчетный период приезжают, ставят машины и просто их чехом эвакуируют, хотя никому движения они там не мешали. Просто ясно, что будет скопление машин. Это бизнес, безусловно. Вот от этого надо уходить, хотя уходить очень тяжело. Я помню, когда мы запретили эвакуацию в свое время, принимая кодекс административных правонарушений, мне было несколько звонков с откровенными угрозами. Говорят, что мы такие деньги затратили на то, чтобы этот бизнес организовать, а вы сейчас нам его рушите. Поэтому я прекрасно понимаю, что это все не просто так. Беда в том, что на поводу идет власть, причем власть, к сожалению, в том числе облеченные полномочиями.
Тем самым вызывает подозрения в своих мотивах поведения. Еще звоночек. У нас из Петербурга дадим. Владимир, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Я не знаю вас как по батюшке.
Здравствуйте, пожалуйста.
Но тем не менее, вот у меня такое вот мнение вообще идет сейчас, что вот сейчас вот начинается гонка вооружений по инициативе Америки. Вот из-за этих вот систем ПРО. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И в интернете сейчас ходит такая вещь, как что Путин хочет предложить разоружить вообще всю планету, то есть все ядерные державы, тем не менее, то есть вообще, чтобы не осталось вообще
воинских частей. Да? Правда это или нет?
Нет. Вот и дальше. Вот если такое произойдет, ведь это стало бы ударом Америки. Ведь Америка нагнетает всегда обстановку во всей планете. И это было бы ударом.
Владимир, не читайте советских газет.
Особенно на ночь.
На ночь.
Вообще, я рассуждаю иначе все-таки. Понимаете, в каждой стране есть свой военно-промышленный комплекс. Там своя военно-промышленная бюрократия, у которой есть свой собственный интерес. И, кстати, интересы вот этих военно-промышленного комплекса различных стран, они подчас гораздо больше смыкаются друг с другом, чем с интересами других групп внутри своей страны. Вот в этой гонке вооружений заинтересован сегодня как военно-промышленный комплекс США, безусловно, вопреки, кстати, на мой взгляд, там, общественному мнению и гражданскому обществу Соединенных Штатов, так и военно-промышленный комплекс в России. И в данном случае, вот у меня даже есть такая крамольная мысль, что тут имеет место некая синхронизация всех этих действий в интересах именно военной и военно-промышленной бюрократии. Потому что, ведь что означает гонка вооружений? Это колоссальные военные подряды, колоссальные военные заказы.
Это наш слушатель просто потеряет какие-то социальные программы.
Огромные деньги, которые будут на это брошены. Вот, собственно говоря, и все. И мне кажется, что, все, что раскачивание идет с двух сторон, а может быть даже и с многих сторон. И задача это здесь, мне кажется, нормальных граждан в каждой стране бороться с чрезмерными аппетитами ВПК, там, полицейской бюрократии и так далее. Понимаешь, что, конечно, определенные деньги должны выделяться, но все должно быть как бы умеренно. И понятно, что если бы не было внешней угрозы, то ее надо придумать. Потому что в противном случае, собственно говоря, объяснить все это невозможно.
Ну, российское руководство терпит угрозы везде. И в Эстонии, и в Латвии, и в Грузии. Вот у нас слушательница пишет, что до сих пор висит на почте объявление с 3 октября почтовые отправления в Грузию не принимаются. Сколько продлится этот позор?
Ну, это ведь это еще и более, есть такая более глубокая, я бы сказал, политическая причина. Нужен поиск врага постоянно, потому что когда нельзя нацию сплотить на каких-то позитивных идеях, а их просто нет, этих идей, во всяком случае, она не исходит от руководства страны, то надо сплачивать на против кого-то, на антиидеях. Вот, так сказать, мы ищем врага. То там, то сям, хотя, в общем, как мне представляется, в отношениях, скажем, с бывшими республиками Советского Союза, Россия должна проявить гораздо больше мудрости, гораздо больше такт. Что касается Соединенных Штатов Америки, надо просто избавиться от комплекса США. Мы комплексуем по поводу Америки постоянно. Причем этот комплекс может выражаться, с одной стороны, вот тезис, который только что прозвучал, Америка главный виновник всех, так сказать, бед на Земле. А другой комплекс, так сказать, это наш, ах, мы, значит, вот там настолько слабее американцев, что должны чуть ли не присмыкаться перед ними. Надо спокойно соотносить наши силы, вести себя достойно. В общем, руководство, конечно, своими интересами. Но я бы сказал так, интересами не отдельных групп, и уж тем более не интересами бюрократии, а интересами, прежде всего, российского общества. А вот тут, как мне представляется, есть очень большая проблема.
Владимир Александрович, из Кемерово еще вопрос, последний.
Здравствуйте. Здравствуйте. Те проблесковые маяки, стробоскопы и спецномера, которые перед телекамерами снимала фракция «Единая Россия», она... вернула на свои автомобили или нет?
К сожалению, все руководство «Единой России» снова вернуло себе все спецсигналы.
Бесстыдно,
бесстыдно. Причем, знаете, я бы понял позицию такую. Я не откажусь от спецсигнала, поскольку мне положен...
Жириновский сказал.
Да, он мне положен там по закону или по постановлению правительства. Это я понимаю. Я считаю, что эта позиция, так сказать, по крайней мере, честная. Хотя, в общем, и неправильная. Вот. Но... публично отказаться, а затем втихаря вернуть себе, это, конечно, ну, в общем, действительно позиция бессовестная. Хотя, в общем, сейчас совесть не в чести у очень многих наших политических деятелей. И, к сожалению, избиратели тоже, потому что, несмотря на это, я уверен, несмотря на такое поведение лидеров «Единой России», она все равно наберет достаточно большой процент. И найдется люди, которые, в общем, закроют на это глаза или посчитают, что здесь нет ничего страшного. Хотя, на мой взгляд, это очень и очень серьезный показатель вообще нравственного неблагополучия в партии власти.
Да, вот тут две реплики. На свете есть маленькое унитарное государство Китай, оно, конечно, развивается не очень успешно, пишет господин Каримов. А Китай, он разный, господин Каримов. Вы в Синьцзяна съездите, который на военном положении, или в Тибет, поймете, что не все на витрине хорошо. И второе, чем реально стала Италия при парламентской системе, бесконечно сменявшихся правительств, мы видели, посмотрев фильм «Спрут», пишет Александр. Италия сейчас при парламентской системе, и правительства сменяются, ничего не происходит.
И, кстати, с мафией борется при всем при том, и, в общем, гораздо эффективнее, чем в нашей стране. Вот. И,
кстати, судебная система начала борьбу с мафией.
Да, и на это, в общем, очень много жизни положили, но тем не менее, независимая судебная система, я хочу подчеркнуть, а ее обеспечила именно парламентская форма правления. Так что дискуссия, повторяю, здесь возможна и может продолжаться, пример можно приводить сколько угодно. Но, знаете, в условиях империи, в условиях унитарного государства мы все-таки уже жили, и чем это кончалось, мы знаем. А вот в условиях парламентской республики не жили пока ни дня. Давайте попробуем, а? Может, ничего страшного, может, понравится в конце концов.
Ну вот пугает только то, что опять через Думу вводят статьи, позволяющие преследовать политических оппонентов. 210-е, 218-е по экстремизму. Это, конечно, очень опасно, по-моему.
Безусловно. А чего мы хотели бы? Нынешняя власть всячески боится демократических процедур и, в общем, естественно, усиливать борьбу в том числе с инакомыслием.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин, фракция «Справедливая Россия», вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 14 июня в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шари. Сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Приговор по делу Ульмана, куда исчезли трое осужденных. Драма в семье Назарбаевых, как семейные и клановые отношения влияют на казахстанскую политику. Все в 20 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».